Бишкекте саат 7 ООТ азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен бүгүн шаршамбы 12 августтагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Кыргызстандыктар эми Евразия экономикалык биримдигинде өз өлкөсүндөгүдөй иштей алышат.
Жарандар эгерде Евразиялык биримдиктин мамлекеттерине барганда эч кандай квотасыз жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
Сириядагы радикал топтордун бири эми ислам мамлекетине каршы согушарын айтып чыкты.
Ислам мамлекети жалган жол менен баратат деген бухаричилер алар кафирлерди эле эмес мусулмандарды да өлтүрүп жатат деп айыптайт.
Кыргызстанда онкологиялык оорудан жапа чеккен балдар үчүн хоспис курууга акча чогултула баштады. Сиз да салым кошсоңуз болот. Ошондой эле бул жарым саатта сөз дайрадан дагы уга алабыз. Андыктан жытыктык отурбай биз менен болуңуз. Алды менен жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн кыргыз-казак чек аралары ачылат. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуп кирүүсүнө байланыштуу бүгүн кыргыз-казак чек араларындагы бажы бекеттери алынат. Буга арналган салтанат Ак жол чек ара бекетинде кыргыз-казак президенттеринин видео конференция аркылуу катышуусу алдында болот. Ошондой эле бажы бекеттеринин алынуусуна Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев баш болгон өкмөт мүчөлөрү, Казакстан тараптан биринчи вице премьер министр Бакытжан Сагинтаев, Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Татьяна Валовая жеринен күбө болушат. Булардан тышкары биримдикке мүчө өлкөлөрдүн элчилери, миграция уюмдарынын жана эки өлкөнүн ишкер коомчулугунан өкүлдөрү катышмакчы. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы билдиргендей, салтанат учурунда президенттердин онлайн режиминдеги буйругунан соң ак жолдо бажы бекеттери алынып, бажы кызматкерлери чыгып кетет. Бажы бекеттери алынгандан тарта Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттары менен жашай баштайт. Ага ылайык кыргызстандыктар биримдиктин алкагында эркин иштөө, жүрүү укугуна ээ болуп өндүргөн товарларын сата алышат. Мунайдын дүйнөлүк баасы болуп көрбөгөндөй арзандады. АКШ чыгарган мунайдын баасы шейшембиде 46 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. Нью-Йорктогу биржада Батыш Техас мунайынын баррели $43.08 бааланды. Мунай баасынын ыйлашы көмүр суутек сырьёлорун алуу 43 жылдагы рекордтук чекке жеткени тууралуу маалыматтан кийин болду. Ошондой эле мунайдын арзандашына Кытайдын улуттук валютасынын девальвация болушу да таасирин тийгизди деп айтылып жатат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялар үчүн маалымдама жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоо алдындагы процесстер тууралуу маалымдама түзүп, аны Эркин Тоо гезитине жарыялады. Анда шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жол жоболору түшүндүрүлүп, кандай маалыматтар саясий партиялар үчүн үгүт маалыматы деп саналары жана башка керектүү маалыматтар берилген. Борбордук шайлоо комиссиясынын эрежелери боюнча депутаттык талапкерлердин тизмесин каттоо 4 сентябрда башталат. Ушул учурдан тарта үгүт маалы расмий башталмакчы. 4 сентябрга чейин жүргүзүлгөн үгүт иштерине мыйзам тыюу салат. Керри Иран менен келишимди бузуу долларга тез таасирин тийгизиши мүмкүн деп эскертти. АКШ мамлекеттик катчысы Вашингтон Иран менен өзөктүк курал тууралуу келишимди бузса, доллар дүйнөлүк резервдик валюта болбой калышы ыктымалдыгын билдирди. Анын 11 августта Нью-Йоркто журналисттер менен жолугушуу учурунда айтканына караганда, АКШ Иран менен жетишилген келишимди бузуп, анан пикирлеш мамлекеттерге силер да бизин эрежелерге баш ийесиңер деп айтышы америкалык доллардын куну кетүүсүнө өбөлгө түзүп берет. Керринин эскертүүсү өткөн айда жетишилген Тегеран жана чоңалтылык өлкөлөрдүн Ирандын өзөктүк программасы тууралуу келишимин коргоо өнөктүгүнүн бир бөлүгү болду. Иран менен жетишилген келишимге ылайык бир катар экономикалык санкциялар алынат, Тегеран болсо өзөктүк программасын чектейт. Келишимге кол коюулары менен Израиль АКШ конгрессинин айрым мүчөлөрү аны сындап чыгышкан эле. Кыргызстандагы бирдиктүү мектеп формасы тууралуу өкмөттүн токтому ушул аптада чыгат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги маалымдады. Ага ылайык өкмөттүн бирдиктүү мектеп формасы жөнүндө токтому жарыялангандары менен мектеп жетекчилиги ата энелер менен бирге өздөрүнүн мектеби үчүн ылайыктуу форманы тандап алуулары керек. Алар тандап алган форма министрлик тарабынан көрсөтүлгөн талаптарга жооп берүүсү керек жана мурда кабыл алынгандай эле кара шым же юбка, ак көйнөк болууга тийиш. Билим берүү жана илим министрлиги тандалып алынган бирдиктүү форманын үлгүсүн коомчулукка былтыр 1-июлда жарыялап, аны окуучулар 2015-2026 окуу жылдар аралыгында милдеттүү түрдө кийерин маалымдаган. Айрым ата энелер тандалып алынган мектеп формаларынын сапаты начардыгына жана ошондой эле баасынын кымбаттыгына наразылыгын билдирип чыгышкан эле. Түркияда күрттер бомбалуға қаршы чығышуда. Шешенбіде Стамбул, Анкара жана Измир шаларында күрттер митингке чығып, ислам мамлекеті тобымен күрешіп жатқан күрт жұмысшы партиясының аскер базаларын бомбалауын тоқтатуын талап қылышты. Диярбакырдағы митингте полиция күрт демонстранттарына қаршы сойыл жана көздін жашағызушы газ қолданғанын мәлімдеді. 20-дан ашқан кіші қармалды. Расми мәліметтер бойынша күрт сепаратистеріне қаршы операциялар улануда. Билік күрт жұмысшы партиясы өлкенің ұлттық зона қорқыныш келтіреді жана аскери жарандық объекттерге қол салады деп есептейді. Түркияның президенті Режеп Эрдоган 11 августта Түркия күрт жұмысшы партиясына қаршы өнектікті құралу террорчы түгенмейінше уланта берерін айтты. Бұл аралықта Түркияның Сириямен шектескен аймағынан 2000-ден ашқан сириялық қашқындар өткені хабарланды. Алардың көпшілігі аялдар, балдар жана қары қартаңдар. Қашқындар ислам мемлекеті террорчы тобының соғушкерлерінің зомбылығынан қашқандар. Тоқтоғы су сақтағышындағы суының көлемі 12 миллиард куб метрден ашты. Өткен жылы 10 августта су сақтағышта 11 миллиард 617 миллион куб метр су бар болса, 2013 жылы 10 августта 15 миллиард куб метр су болған. Ақырқы 5 жыл аралығында башқы су чөгіндегі суының көлемі 2011 жылы 10 августта 19 миллиард 239 миллион куб метрге жетіп, шектен ашқан болчу су сақтағыштағы кечиресиздер, суу сактагычтын өзүнүн көлөмү 19 миллиард куб метр.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында аба ырайын угуп алалы. Бүгүн 12 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт дешет синоптиктер. Анын температурасы чүйдө 30-35 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 27-32 градуска чейин ысыйт, Баткенде дагы ушундай эле аба ырайы 27-32 градуска чейин ысык. Ош жана Жалал Абадда 20-30-35 градус ысык болсо, ысык көл менен Нарында 21-26 чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо 9-14 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 31-33 градус ысыйт. Жаңылыкта айтылгандай эле Евразия экономикалык биримдигиндеги маселелерге токтололу. Эмгек мигранттары дал ушул ЕЭПтин аймагында өз өлкөсүндөгүдөй иштөөгө мүмкүнчүлүк алышты. Мындан ары кыргызстандыктар үчүн ишке уруксат кагазы, патент, тил билүү жана башка сыяктуу миграциялык тоскоолдуктар болбойт. Деген менен айрым эксперттер каржылык каачылыкта турган Орусияда иш орундары кыскарып, кыргыз жарандары мекенине агылып жатканын айтышууда. Жаңы биримдик алкагында жеңилдиктер мигранттарга туруктуу жумуш орун түзүп бере алабы? Бул жана башка суроолорго кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев жооп издеди.
Кыргызстандык эмгек көчмөндөрү ЭЭПке кирген Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения аймагында эркин иштөөгө укук алышты. Бул тууралуу эмгек миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаев билдирди.
Жарандар эгерде Евразиялык биримдиктин мамлекеттерине барганда эч кандай квотасыз жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Тил боюнча, мыйзам боюнча, тарых боюнча, маданият боюнча тапшыруу экзамендерди талап кылып атышкан. Ар бир мамлекетте өзүнчө тартип болгон. Эми бул дагы жумушка уруксат ала турган кагаздардан жокко чыгып, биздин жарандар түздөн түз жумушка киргенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат.
Мындан тышкары биримдиктин алкагында Кыргызстандын бардык окуу жайларынын дипломдору жарактуу болмокчу. Ар бир жаранга иштеген, окуган жеринде өз өлкөсүндөгүдөй социалдык камсыздоо каралып, алардын эмгек стажысы да сакталат. Бирок бул үчүн сөзсүз түрдө иш берүүчү менен мигрант ортосунда эмгек келишими түзүлүшү шарт, дейт Асанбаев. Орусиядагы кыргыз элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева кыргызстандыктар эмгек келишимин түзбөсө кайра эле кара тизмеге түшөөрүн эскертип, жеңилдикти жоопкерчилик менен кабылдоого чакырды.
Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин патентсиз иштегени менен сөзсүз түрдө иш берүүчү менен биздин жарандардын ортосунда эмгек келишими түзүлүш керек. Федералдык миграция кызматына билдирүү катары жөнөтүп коюш керек. Ошондон кийин алар мыйзамдуу катары жүрө алышат да Россиянын аймагында.
Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жетишилген келишимдерге ылайык кыргызстандыктар 30 күнгө чейин каттоого турбай эркин жүрө алышат. Жеңилдиктерге жетине албай сүйүнүү эрте экенин айткандар дарбын. Алардын бири стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун эксперти Эмиль Жураев.
Евразия экономикалык биримдигине киришин бир кыйынчылыгы азыркы кезде. Бул ошо Россияда болуп аткан экономикалык кризис. Тышкы эмгек миграциясына да, негизи эле жалпы өлкө ортосундагы соодага, алыш бериш катнаштарга теш таасирин тийгизет албетте. Акыркы 2 жылдын ичинде дээрлик кайра келип аткан Кыргызстанга мигранттардын сандары көбөйүп келатат. Эң биринчи очурда бул Кыргызстандын ичинде жумуш ордундарын түзүп, ушул жерде экономикалык шарттарды түзүү бул эң негизги биринчи максат болушу керек.
Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин маалыматында соңку 1 жылда Орусиядан кайткандардын саны 50 миңге жеткен. Бирок өкмөт жаңы миграциялык келишимдер эмгек көчмөндөрүн бери дегенде 10% көбөйтөт деп болгоп жатат. Расмий маалыматтарда Орусияда 510 миң, Казакстанда 70 миң чамалуу кыргызстандык бар. Бейрасмий маалыматтарда алардын саны 2 эсе көп экени айтылат. Рубльдин куну түшүп жаткан чакта жаңы келишимдер кара жумушта иштеп, аз айлык алгандар үчүн пайдасыз. Мындай оюн мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров ортого салды.
Россияга кимдер кетип калышы мүмкүн? Эң ушу жеңилдиктер менен пайдаланып, ким өзүнүн профессиясын жакшы, мыкты билсе. Анткени ошолорго орундар бар Россияда, алардын акчасы көбүрөөк. Жөн эле кара күчтөр аякта азыр Россияда кереги жок. Евро биримдигине киргенибиздин коркунучтардын бири биздеги ушу квалификациясы жогорку, билимдүү, илимдүү кадрлардын баары агып кетип калышы мүмкүн.
Кыргызстан ЕАЭПке 12 августтан тарта толук мүчө болот. Бул күнү Казакстан менен болгон бажы бекеттери толугу менен алынып салынат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми күн маекке келип жетти. Колумузда болуп жаткан актуалдуу окуяга байланыштуу Замира Кожобаева маектешет.
Чоң рахмат, урматтуу угармандар. Жаңы эле кабарларда айтылгандай, борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялар үчүн шайлоо алдындагы процесстер тууралуу маалымдама жарыялады. Биз муну белгилүү саясатчы Эдил Байсалов менен талкууламакчыбыз. Эдил мырза азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Эдил мырза, кутман таңыз менен. Айтсаңыз, мына ушул борбордук шайлоо комиссиясы талап кылган, ошол эскерткен үгүт иштери 4 сентябрга чейин жүргүзүлбөшү керек деген бир шарттар сакталбай жаткан сыйт, айрым бир партиялар аймактык конференциялар деген негизге жамынып алып, бүгүнкү күндө үгүт иштерин ачык эле жүргүзүп жатышкан сыйт, кандай дейсиз?
Ооба, андай болот, бирок билесиздерби, жанагыл үгүт иштери бир ай гана жүргүзүлсүн деген дегиле өзү талап бул туура эмес деген ойдомун да. Мындай талап дегиле бизде эле гана эле бар да, Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында. Анткени турмушта шайлоо үгүттөө иштерин жанагындай бир даярдоо, уюштуруу иштерин токтотууга болбойт, мүмкүнчүлүк мындай жок үгүттөө иштерин. Анан кийин мындай бир шайлоочунун кызыкчылыгынан мындай биз ушуну талдап көрсөк, орусча айтканда кашу маслом не испорчишь деген бир эреже болуш керек да. Канча деңгээлде, канчалык даражада жанагындай шайлоочу көбүрөөк мүмкүнчүлүк алса, көбүрөөк маалымат ала турган болсо, ар кандай шайлоо жанагындай саясий партиялардын тарабынан ошончо сапаттуураак, салмактуураак жанагындай тарасалап чечим кабыл алынат деген ишенич болуш керек да.
Бирок эреже деген эреже да, ал баары ырас. Борбордук шайлоо комиссиясы шарт коюп атат, ал аткарылышы керек. Болбосо оюндан чык.
Бирок философиялык жактан, мындай бир укуктук жактан биз алып көрсөк, бизде башынан эле мындай туура эмес, ушундай биздин шайлоо кодексибизде көптөгөн ушуга окшогон эрежелер бар. Бул логикага дагы, анан шайлоочунун кызыкчылыгына да жатпайт. Мисалы ошол айтып атышат, 4 октябрга чейин бир ай гана калганда жанагындай спорттук бир таймашуудай баардыгы тең тизилип туруп, анан кийин старт дегенде анан башташ керек деген бир ыкма, мындай бир принцип бар да. Бул эми мен дагы бир жолу кайталап кетем, жалгыз гана Кыргызстанда мындай бар да. Бул шайлоо деген бул бир саясий бир иш, аны бир уюштуруш керек, аны ышташ керек. Бул спорттук бир машыгуу же таймашуу эмес да. Бирок мен албетте жанагындай ачыктан мындай эреже киргизилгенден кийин, мындай мыйзам болгондон кийин албетте биз буну сакташыбыз керек дейм да. Бирок жалпысынан биздин кызыкчылыгыбыз азыркы учурда жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгы, биздин мамлекеттик кызыкчылык, шайлоочуларыбыз канча көбүрөөк маалымат мүмкүнчүлүктөрдү алышса, канча көбүрөөк ошол саясий партиялардын программаларын талапкерлер менен таанышса, ошончо көбүрөөк бизде сапаттуу биздин чечим болот деген ойдо болушубуз керек.
Сизден бир пикир, кечээ орусиячыл деп саналган көз караштагы, ошол учурда батышчыл деп саналган көз караштагы айрым саясатчылар чогуу бир партиянын алдынан биригишти. Сиздин пикириңиз бул ушул эптеп парламент шайлоодо кайрадан жогорку кеңешке келүү аракети деп саналууга болобу? Анткени мурдагы көз караштар кайда, мурдагы принциптер кайда айтылып жүргөн?
Эми деги эле бизди эле ушундайга алдырбашыбыз керек да. Бизди менин оюмча сыртыбыздан дагы бир үчүнчү күчтөр бирибизди батышчыл деп, бирибизди орусчул деп, анан эле ушундай бир орто жерден эле жөнөлө эле бизди бир бирибиздин ортобузда мындай бирибиз менен мындай жанагы орто жерде мындай түшүнбөштүктөрдү же мындай бир менин оюмча негизинен биз азыр баардыгыбыз эле кыргыздын, кыргыз элинин кызыкчылыгында жүргөн саясатчыларбыз. Анан эле жанагындай бир калп эле эле бирөөбүздү бир батышчыл кылып анан орусчул кылып койсо, биз көп жерлерден ошого алдырып кетип атабыз да.
Айрым пикирлер боюнча, Эдил мырза, бир суроо. Айрым пикирлер боюнча мурдагы алга Кыргызстан 2005-жылкы, кийин 2009-жылкы Ак жол, анан кийинки СДПК, ушул партиялардын катарында келгендер дагы деле айрым социал демократтар жана Кыргызстан партияларынын катарында ушул парламентке келүү аракетин кылып атышат деп айтып атышат да. Ошол үчүн айтканым, дагы деле эптеп жогорку кеңешке келип өзүнүн бизнесин, өзүнүн кызыкчылыгын коргоо аракети болуп аткан жокпу? Элдин кызыкчылыгы шайлоочулар артта калып эле.
Ооба, менин оюмча жанагы 2010-жылы бир партиянын тизмеси менен элди кыдырып, элдин ишенимин алып, баланча иштерди аткарам деп 5 жыл бою ошол партиядан мандат алып жогорку кеңеште отуруп кызматын жанагындай ар кандай кызматкерлерге өздөрүнүн бир туугандарына чейин дайындап,
кыскача айтсаңыз,
андан кийин миллиондоп акча алып 100 000 литрлеп бензин куюп, андан кийин эле ишке келгенде 5 жылдан кийин отчет бергенге келгенде башка саясий партиялардын тизмелери менен кирип кеткендери, менин оюмча бул албетте логикага да жатпайт.
Чоң рахмат.
Сизге
чоң рахмат, Эдил мырза. Бизге бөлүнгөн убакыт чектелүү, Али мага улам эскертип атат. Урматтуу угармандар, биз менен саясатчы Айкөл эл саясий партиясынын лидери Эдил Байсалов маектешти. Кезекем кайрадан Али өзүңдө.
Чоң рахмат. Маекти Замира Кожобаева алып барды. Биз эми жаңылыктарга кыскача токтолуп кетели. Кыргызстандын ЕЭПке толуккандуу мүчө болуп кирүүсүнө байланыштуу бүгүн кыргыз казак чек араларындагы бажы бекеттери ачылат. Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасынын милдерин аткаруучу Татьяна Валовая Кыргызстанга келди. Ал премьер министр Темир Сариев менен бул биримдиктеги кызматташтыкты талкууламакчы. АКШ чыгарган мунайдын баасы шейшембиде акыркы 6 жылдагы эң төмөнкү чекке түшүп, $1.48 бааланды. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоо алдындагы процесстер тууралуу маалымдаманы Эркин Ток гезитине жарыялады. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Вашингтон Иран менен өзөктүк курал тууралуу келишимди бузса, доллар дүйнөлүк резервдик валюта болбой калуусу ыктымалдыгын эскертти. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык темага келели. Сириядагы имам Бухари радикал тобу ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы согуш жүргүзөөрүн жарыялады. Өзбек мусулмандарынан турган бул топ Талибан кыймылынан ушундай буйрук алганын айтып чыкты. Мурдараак болсо Өзбекстан ислам кыймылы өзүн өзү жоюп, ислам мамлекетинин катарына кошулганын кабарлаган эле. Толугураак Эрнист Нурматов айтып берет.
Азаттыктын өзбек кызматы менен байланышка чыккандар имам Бухари кошууну ислам мамлекети радикалдык тобу менен көз караштары төп келбей калганын кабарлады. Алар эми тескерисинче ислам мамлекети тобуна каршы күрөш жүргүзүү үчүн Талибан кыймылына сөз беришкенин дагы айтышты. Имам Бухари тобунун мүчөсү, атын атагысы келбеген согушкер WhatsApp байланышы аркылуу жиберген маалыматында Ислам мамлекети кыймылынын акыйдасы татаал. Анын жетекчиси Багдади бузулган, рахатка берилип кеткен адам. Биздин кошуундун согушкерлери ага эч качан ант беришпейт. Биз Талибандын мурдагы жетекчиси Молда Умарга ант бергенбиз. Андан кийин кыймылдын жаңы башчысы Актар Мансурга ант бердик, деп жазган. Негизинен өзбек тектүүлөрдөн түзүлгөн Имам Бухари тобу Сириянын аймагында 2013 жылдан бери согушуп жүргөн ири кыймылдардын бири деп саналат. Анын курамында кеминде 300 согушкер бар. Алардын баары үй бүлөсү менен көчүп конуп жүрүшөт. Ислам мамлекети жалган жол менен баратат деген бухаричилер алар капырларды эле эмес мусулмандарды да өлтүрүп жатат деп айыптайт. Багдади мусулмандардын мүлкүн тартып алып, аялдарды 500 доллардан сатып жиберген. Ошондон кийин бизге Талибан кыймылынын жетекчисинен Ислам мамлекетине каршы күрөшкүлө деген фатва келди. Эми биз аларга каршы согушабыз, дейт Имам Бухаринин мүчөлөрү. Имам Бухари уюму ушул тапта Сирияда 6000 өзбек тектүү жарандар согушуп жүргөнүн дагы айтат. Алардын ар кимиси ар башка топторго мүчө. Жалаң өзбектерден турган Имам Бухари тобу болсо эми биринчилерден болуп Ислам мамлекетине каршы моюн толгоду. Мурдарак Абу Хусейн Узбеки деген ат менен видео кайрылуу тараткан согушкер Өзбекстан Ислам кыймылы уюму өзүн өзү жойгонун, эми алар Ислам мамлекети кыймылынын катарына кошулганын жарыялаган. Азаттык радиосу таанышып чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон 2.5 минуттук тасмада Саид Хафиз аттуу адам Ислам мамлекети террорчул уюмунун халифи саналган Абу Бакыр Аль Багдадинин өкүлү болуп дайындалганы, ал эми Өзбекстан Ислам кыймылы анын карамагына өткөнү баяндалат.
Эми халифаттын атынан Хорасан вилаяты деп жарыя кылынып, ага жетекчи болуп Саид Хафиз дайындалгандан кийин Осмонгазы баштаган адамдар, ошондой эле мындан аркы аракетибиздин баары ушул кишинин бийлигине өттү. Башкача айтканда, Өзбекстан Ислам кыймылынын согушкерлери расмий халифаттын Хорасан вилаятынын жоокерлери болуп калды. Өзбекстан Ислам кыймылы мурда кыймыл болуп келсе, эми мамлекеттин деңгээлине көтөрүлдү.
Келтирип койгон пайтты биз жашатып коюпту,
деп айтылат аталган тасмада. Ооганстан жана Пакистанда талиптер менен чогуу 20 жылдай согушкан террордук Өзбекстан Ислам кыймылы ал тургай Талибан кыймылында Ислам мамлекетинин катарына кирүүгө чакырган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда жылына 200 бала онкологиялык илдет менен ооруканага түшөт. Алардын 50% оор абалда экени аныкталат. Өкүнүчтүүсү, мындай балдардын көбү үйүндө такай төшөктө, аларды багуунун оор жүгү ата эне жана жакындарына жүктөлгөн. Оор абалдагы балдарды баккан ата эне жай хоспис ачууну көздөгөн жардам берүү оңой атталган деп аталган фонд учурда коомчулуктан акча чогулта баштады. Элиза Кененбаева ушул тууралуу толугураак айтат.
Апаты такыр жок, дары дармек биз Бишкекте бекер дарыланып аткан жерибизден козгоду да бул жерде такыр дары турмак таблетка да жок экен да биздин балдарыбызгачы. Жаны аябай катты коруп, 2 ай ушундай катты коруп да көз алдымда катты коруп турду. Таптап накайлы кызым жок болуп калды да.
Деп көз жашын төккөн Айсалкын Түмөнбаеванын 4 жаштагы кызы Аймүрөк 2 ай мурда чарчап калган. Наристесин бооруна кыскан эне 1.5 жыл кызы менен чогуу онкологиялык илдет менен күрөшкөн. Аймүрөк алгач Бишкектен дарыланып өткөн жылдын декабрь айында операция жасалган. Кийин Ош шаарына которулган. Кыздын абалы күндөн күнгө күчөп, ооруну баскан дарылардын жоктугунан наристе кыйналып жатып жарыкчылык менен коштошкон. Ош шаардык ооруканасынын онкологиялык бөлүмүнүн дарыгерлери кыздын диагнозу чындыгында оор экенин, ичер суусу түгөнгүчө күтүү гана калганын айтышкан. Ушул сыяктуу айыкы оору баскан балдарды өмүрүнүн акырына чейин тийиштүү деңгээлде багып, адистик жардам көрсөтө турган атайын жай же хоспис өлкөдө азырынча жок. Улуттук онкология борборунун жетекчисинин милдетин аткаруучу Бактыгүл Сулдангазиева абалы оор, жашоосу бүтүп бараткан балдарды кармай турган бөлмөлөр бардыгын айтат.
Бир жылда 180-200 бала катталат. Но аларга өзүнчө палата берилет. Дарылардын баарын жана обезболивающий деген ошонун баарын беребиз.
Башкы дарыгер Султангазиева белгилегендей, такай кароого муктаж балдардын саны канча экени так белгисиз. Онкологиялык гана эмес, башка оор илдеттердин айынан такай бирөөнүн көзөмөлүндө үйдө жаткан балдардын саны тууралуу ачык маалымат жок. Өмүрүнүн акыркы күндөрүн өткөрүүчү атайын жай хоспис ачуу демилгесин ушул жылдын башында жардам берүү оңой коомдук фондунун жетекчиси Динара Аляева көтөрүп чыккан. Бир жарым жылдан бери онкологиялык илдет менен жабыркаган балдарга ар кандай жардам көрсөтүп келген фонд мындай сунуш менен Бишкек мэриясына, саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылган.
Мы обратились в мэрию.
Биз хоспис үчүн жер, атайын имарат бөлүп берүүнү суранганбыз. Алгач бош имараттарды издешти. Анан мурунку 14-чү бейтапканын жанынан бош имаратты бере издешти. Бирок кайра ал ойлорунан баш тартышты. Андан соң жер бөлүп берели, өзүңөр куруп алгыла дешти. Мэр менен жолуктук. Ал биздин банк эсебибизде каражат жок экенин айтып, жер бөлүүдөн баш тартты. Ошентип биз атайын банк эсебин ачып, каражат топтоого кириштик. Азыр эми ижарага бир имарат алып турууну чечтик. Бирок баштапкы акчаны төлөө үчүн да бизге акча керек.
Атайын банк эсебин ачкан Динара Алиева баштаган демилгечилер ушул тапта социалдык сайттар аркылуу төгөрөктүн төрт бурчунан акча топтоодо. Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин жетекчи орун басары Бактыгүл Жайылова жардам берүү оңой коомдук фондунун өкүлдөрүнө алгач сунушталган башкаладагы 14-чү бейтапкананын имараты эскилиги жеткендиктен хосписке жарабай калганын түшүндүрдү. Жардам берүү оңой фонду азырынча төшөктөн турбаган балдардын үйлөрүнө багып жардам көрсөтүүсүн улантууда. Ошол эле маалда балдарга зарыл тамак аш, морфин сыяктуу ооруну баскан дары дармек, медициналык каражаттарды четтеги кыргыз диаспораларынан кайрымдуулук акциялары аркылуу чогултушат. Аларды өз дарегине жеткирип, баласы менен чогуу азап чеккен ата энелерге психологиялык тренингдерди өткөрүшөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эч ким оорубасын, өзгөчө балдар оорубасын деген тилекти айталы. Эми кезекти сөз даяда рубрикасына берели. Анда Шайлообек Дүйшөев биз билбеген жана унутуп калган сөздөрдү чечмеледи.
Ат жыгаштай деген түшүнүк бар. Териси сөөгүнө жабышкан, өтө арык кишилерге берилген сыпаттама. Бечара ат жыгаштай болуп катып калган турбайбы дейт. Ат кара тил болгондо деп коет. Жаз өтүп жайга айланып, чөп жетилип, мал тоюнуп, көк тулаңдын чыктуу ширесине малдын тили боелуп турган мезгилди ушинтип ат кара тил болгондо деп атаган кыргыз. Абылайдын ашын ат кара тил болгондо өткөрөлү деп макулдаштык дейт. Жарыктык жон арыктын чөбү ат кесерден болуп калган тура деп коет. Мындагы ат кесерден деген сөз аттын омуроосунан дегенди түшүндүрөт. Кетмен түбөнүн тоолорундагы чөп дал ушундай ат кесерден келген чөбөлөгө чиркин. Ат кошчу деген сөз бар. Дөөлөттүү, сыйлуу адамдардын жанында жүрүп, ага жардамчы болгон кишини ушинтип ат кошчу деп атайт. Ат майы деген сөз бар. Бирөөнүн атын сурап алып пайдасын көрүү, күчүн алуу, азыркы тил менен айтканда аренда акысы. Пейили жаман кишиден ат майын сурасаң эртең кел деп саалытат дейт. Саалытат деген сөз маал катат, убара кылат дегендин синониме. Азыркылар ат майы деген сөздүн маанисин түшүнбөй, ат майын сурап кел десең аттын акысын сурабай, түз маанисинде аттын майын сурап келиши мүмкүн. Ат соорусун салуу дейт. Артын карай качуу, чегинүү деген түшүнүк. Кээде бул сөз жактырбоо, көргүсү келбөө деген түшүнүктү да берет. Мисалы ал мага соорусун салып жактырбай калыптыр дейт. Ат тезекин кургатпай деген сөз бар. Арадан анча убакыт өткөрбөй бат-бат барып туруу дегенди түшүндүрөт. Менин жаман үйүмө жытыгып калган сып, өзүбүз батпай жатсак, айылдыктар ат тезегин кургатпай келе берчү болду дейт. Ал ат тердетпей жан багып жатканына көп болду деп коет. Ат тердетпей деген жанын кыйнабай, жанын кейитпей дегенди түшүндүрөт. Атайын ак үйгө келип, ат тери кайтпай кетмей болбодубу дейт. Ат тери кайтпай дегени жумушу бүтпөй, курубара болуп кетмей болду дегени. Аялың эмне төрөдү, ат токуурбу же кырк жылкыбы дейт. Ат токуур деген эркек бала, кырк жылкы дегени кыз төрөдүбү дегени. Алар өлөөр өлгөнчө ат үстүндө жүрдү дейт. Ат үстүндө дегени өмүр бою кызматта жүрүп өттү деген сөз. Барсам ат үстүнөн мамиле кылып койбодубу дейт. Анчалык көңүл бурбай, эптеп септеп, үстүртөн кайдыгер мамиле кылганды айтат. Азыр кызматтык ишин ат үстүнөн жасагандар көбөйдү дейт. Ат чабым алыс жер экен деп коет. Кыргызстар 25-30 чакырым аралыкты ушинтип ат чабым жер деп атаган. Ата безер деп коет. Эч кимге баш бербеген, өтө ийен баш дегенди билдирет. Аттың жалгыз бала деп көзүн карап кийбегенди кийгизип мингенине машина алып берип өстүрдүк эле, эми такыр эле тил албаган ата безер болуп калбадыбы деп башым муштагылап олтурду дейт. Ат таягын кармоо дейт. Ата бабалардын салтын улоо, ата жолун жолдоо дегенди түшүндүрөт. Атаганат деп коет. Өкүнгөндүктү, кейигендикти, кээде кубанып ыраазы болгондукту билдирет. Атаганат эки эл араздашып жаман окуя болбодубу десе кейигендикти. Атаганат мыкты китеп жазыптыр, окугандар ыраазы болду десе кубангандыкты билдиргени. атаңдын канын ич дейт. Катуу тилдүү, жемелүү. Алдагы арагын аздык кылып атса атаңдын канын ич. Атаңдын канын ичкер деп кум сарган бойдон сыртка чыгып кетти дейт.
Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайраны уктук. Мына ушу менен биз бул жарым сааттыктагы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бирок бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүн саат 9:00 чейин таңкы эфирде чогуу болобуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан жолугушканча.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилетом Бектурсуновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Адилет Бектурсунов. Самое обсуждаемое событие недели – очередной приграничный конфликт на кыргызско-таджикской границе. Инцидент в кыргызском поселке Кокташ возле таджикской границы произошел в понедельник, а уже к вечеру туда была стянута вся районная милиция. Но даже им не удалось усмирить протестный пыл местных жителей. Погромы и беспорядки длились почти двое суток. Причина приграничного конфликта вполне житейская. Соседствующие таджики перекрыли автодорогу к кладбищу для жителей Кокташа, те в ответ перекрыли воду в канале. Затем словесная перепалка переросла в побоище. Сотни людей начали забрасывать друг друга камнями. Громили дома, автомобили. Подобные инциденты в этих местах случались и раньше. Причина – территориальные споры. Между Кыргызстаном и Таджикистаном отсутствуют четкие границы. Своим видением происходящего в нашей студии поделятся экс-вице-премьер-министр Кыргызстана по безопасности, правопорядку и вопросам границ Токонбол Пекович Мамытов и начальник управления Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Багышбек Якубекович Раимбеков. Но прежде чем начать дискуссию, давайте заглянем в историю. Токонбол Пекович, как долго продолжаются приграничные конфликты на юге республики?
Ну, нужно отметить, что конфликты именно в данном регионе, на границе нашей республики с соседним государством, с Таджикистаном, они имеют, уходят еще несколько десятков лет тому назад. Я не хочу забирать время и останавливаться на мелких, таких локальных конфликтах, но мне хотелось бы вернуться к событиям 1989 года, когда именно здесь, в Баткенском районе, в районе населенного пункта Аксай, Кокташ, где вокруг таджикского анклава было одно из больших столкновений с применением даже огнестрельного оружия, и где погибло несколько человек. Это было в 1989 году.
Угу. То есть проблемы не сегодня только создаются?
Да, они еще у нас, еще в период Советского Союза у нас были конфликтные ситуации. Вот, конечно, после конфликтной ситуации немного у нас затихла, и более-менее было благополучные события, к сожалению, конечно, и мы тоже, кыргызская сторона, сожалеем, когда в Таджикистане разгорелся межтаджикское противостояние, усилилось, и конфликтная ситуация внутри Республики Таджикистан. Вы помните гражданскую войну, когда десятки тысяч людей погибло. Вот в этот период мы, вот анализ показывает, динамика развития конфликтного потенциала показывает, что в этот период он произошел спад значительный. Вот. К последующим, конечно, уже в 2000 году и последующие, он шел по нарастающей, и уже 2007 год, и 2008, и 2009, и 2010, и 2011, 2012, уже последующие годы он уже шел по нарастающей. И он будет продолжаться не потому, что это кыргызско-таджикская граница, не потому, что это кыргызско-узбекская граница. Вообще проблемы границ существуют в мире и на очень значительном уровне. И я просто хочу радиослушателям напомнить, что если сейчас в ООН числится порядка 194 государств, то из них порядка 72 государства имеют большие проблемы с границей, а 20 государств очень серьезные проблемы с границей. Вот. Там даже похлеще, чем у нас, у Кыргызской республики. Mm-hmm. Поэтому в той же есть конфликтный потенциал заложен и той же на границе Мексики и Соединенных Штатов Америки. А если возьмем европейский континент, то, безусловно, здесь между внутри даже Евросоюза, вы знаете, есть и анклавы до сих пор, и есть границы, которые уже 5 веков не решаются, и они до сих пор не решены. Есть проблемы границ Скандинавии, есть проблемы границ Прибалтики. А про Советский Союз, бывший, я вообще не говорю, все республики имеют проблемы с границей.
Давайте вернемся к нашим проблемам. Вопрос, Багушбек Джекпекович, вам, продолжая эту тему, как, на ваш взгляд, все-таки проблема создается из-за отсутствия делимитации, демаркации границ, или все-таки это на межнациональное какое-то неприязнь?
Вы знаете, вот в 2014 году, в январе месяце, когда тогда тоже вот в том же участке, вот, где водозаборный, там этот был конфликт с применением оружия между вот, пограничниками двух стран, от Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений проводила специальный мониторинг. И вот в ходе этого мониторинга выяснилось, что особо такого межэтнического какого-то такого-то неприязни там не присутствует. Это вся беда в том, что там граница, она еще не определена. Поэтому чаще происходит конфликт из-за неопределенности государственной границы, там, то есть отсутствие делимитации, демаркация соответствующей. Я почему говорю? Потому что вот если возьмем Дейлекский район, вот самый такой дальний, который также граничит с Таджикистаном, который входит в состав Паткенской области, там достаточно вот, интегрировано местное сообщество. Вот, например, каждодневно вот, те же кыргызы из приграничных сел ездят за покупками в город Худжанд, например. И межэтническая ситуация достаточно здоровая, нормальная. Ну и она еще подкреплена вот, многолетним опытом мирного сосуществования этносов. Поэтому чаще всего, по-большому можно сказать, что это из-за неопределенности государственной границы, вот, из-за этого возникает, я так считаю.
Я здесь согласен, что здесь больше, здесь конфликтная ситуация носит не межнациональный характер, а больше носит такой характер конфликта там, по водопользованию, по землепользованию, по прогону скота, по проезду, по порядку прохождения через контрольно-пропускным пунктом, то есть он носит другой. То есть вот эти необустроенность и неоформленность, юридическая неоформленность границ, она потом может перерасти в межнациональное. Понимаете? А не так, что межнациональные отношения вызывают конфликт на границе. Нет, ни в коем случае.
А что мешает разграничить эти границы? Определить?
Вы знаете, это очень сложно. Я не знаю в мире государств, которые вот сели бы и за 2 года решили бы границы, или за 3 дня. Такого не бывает.
Вот мы говорим, что проблема была аж в 1989 году. Прошло уже, извините меня, сколько? Больше 20 лет. Почти 30 лет прошло. Ну, неужели такое вот затяжное время требуется для того, чтобы определить эти границы? Или это говорит о том, что руководители Кыргызстана, Таджикистана просто не имеют какой-то политической воли?
Я считаю, что сейчас правительства двух государств должны проявить политическую волю и желание решить этот вопрос, вопрос границы. А то, что касается, да, имеет место... на основе каких юридических документов определять делимитацию границу. Таджикская сторона, вы правы, предлагает на основе карт 24-27 годов.
Да.
Кыргызская сторона настаивает, чтобы...
54-56 годы.
54-56, даже 58-й и 89-й год тоже надо посмотреть. Почему? Мы на этом настаиваем. Вот, поэтому здесь вот нужно, наверное, все-таки сообща. И, в принципе, когда, будучи я в правительстве работал, мы уже подходили к тому, что нужно все-таки ихнее предложение учитывать. И кыргызское предложение надо обязательно учитывать. И вот найти сначала, наложить ихнюю позицию, нашу позицию наложить. И где есть точки соприкосновения, тут же оговорить и подписать. Где нет, и где есть разногласия, их надо садиться и продолжать работать.
Багышбек Жакупекович, вопрос. Вот такая вот затяжная, затяжной вопрос с решением госграниц. Насколько влияет на неприязнь между этносами?
Я вот вообще вот в контексте вашего вопроса полностью согласен только с Болот Пикачем, потому что если вот неопределенность государственной границы, вот именно в том, в той участке, вот где Кукташ,
но мы согласились с тем,
Аймака,
что
да, если там вот эта ситуация будет сохраняться, то вот это повседневные, вот бытовые, так называемые конфликты мелкие, они могут подогревать уже к большому, более серьезному конфликту. И здесь, конечно, основным таким движущим моментом может стать именно вот конфликт ресурсного характера. Вот, то, что связано с пастбищами, то, что связано с водой, дороги внутренние, например. Да, поэтому вопрос вообще государственной границы, это он должен быть решен с проявлением большой политической воли руководства обеих стран.
Ну вот сейчас какая там обстановка вот между этносами?
Ну вот по последним данным сейчас там обстановка нормализовалась, больших скоплений людей нет. Вы сами знаете, да, вот позавчера вот в 14:00 там была встреча вот паритетной комиссии из обеих сторон. Была эта комиссия из Душанбе, и отсюда были наши. Полностью осмотрели вот этот участок. Идет сейчас вот процесс оценки вот степени нанесенного ущерба в ходе вот этого, вот этой провокации. Вы знаете, да, там несколько были серьезные ущербы, были нанесены урон вот имущественного характера вот приграничных вот этих домов. Еще некоторые граждане пострадали. То же самое это и с обеих сторон, поэтому прокуратура работает. А что касается вот дороги, которая была перекрыта, дорогу, она уже открыта. И в это же время воду тоже, как говорится, открыли, пропустили. Ну, самое главное, чтобы, вот, пользуясь этим случаем, вот, обе стороны решили вот этот участок государственной границы, чтобы не дать нарастанию вот этой провокации. А так, в целом, ситуация нормализовалась, нормально все. Об этом уже была даже информация официальная, знаете, да, через средства массовой информации.
А как вообще работают на местах местные самоуправления?
Ну, местные органы...
Что они решают, что в их задачах стоит сегодня?
Местные органы самоуправления первым делом, они заняты именно вот работой с местным сообществом. Вот если где-то происходят какие-то провокационные призывы, местные органы самоуправления совместно с местными правоохранительными органами, они работают именно на упреждение, на профилактику, на предотвращение этих провокационных действий. Да? И самое главное, местные органы самоуправления направляют все свои усилия именно вот на разрешение вот этих накопившихся социально-экономических проблем приграничных сообществ. Поэтому работа местных органов самоуправления – это непочатый край. Если вот кто изучал вот национальное законодательство, там есть закон о местном самоуправлении Кыргызской республики, там есть вот перечень вопросов местного значения, достаточно такие большие. Так что они вот в рамках вот своих своей компетенции, своих полномочий достаточно эффективно работают.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии. С Адилятом Бектурсуновым.
Током Балбекович, а вообще, на ваш взгляд, как сегодня государство справляется с этой проблемой и вообще решает ли эту проблему, оценку вашу?
Вы знаете, у меня складывается такое мнение. По позициям сторон на переговорном процессе, она, кстати, существовала и когда я работал, и сейчас она продолжает существовать. Я что хотел сказать? Вы обратите внимание, почему вот этот конфликтный потенциал был, есть и он еще будет. Есть причины. В чем? Первое. Рассмотрим, почему с таджикской стороны иногда возникает, вот как бы, иногда, может быть, даже специально, непроизвольно, но идет нагнетание ситуации. Ведь там находится анклав таджикский. И Таджикистан, конечно, и таджикская сторона старается как бы получить соединение с материковой частью. Это присутствует. И они, исходя весь переговорный процесс, именно строят с этой позиции. Это для них главное. Позиция кыргызской стороны. Как мы можем позволить анклав соединиться? Понимаете? Это раз. Второе. Я считаю, что сейчас особенно на нашу комиссию, на членов комиссии, особенно на рабочую группу, которая вот занимается вопросами делимитации, демаркации, над ним действительно как дамоклов меч стоит те проблемы, которые до нас сотворили. Это проблема Узюнгугуша, проблема Каркара. И вот мне кажется, сейчас члены рабочей группы наш, уже заранее вступая в переговорный процесс, каждый из них за собой чувствует вот этот нож или меч. Вот, понимаете, вот он понимает, что нужно вот здесь вот так сделать, логика подсказывает.
Разве нельзя идти на компромиссы? Разве нельзя договориться и все-таки сесть за стол переговоров, все-таки решить эти вопросы с границами?
Вы знаете, нет, рабочая группа может договориться, но вы поймите, общественное мнение не позволит рабочей группе, кыргызской правительственной делегации, свободно мыслить, свободно творить и свободно вести переговоры. Общественное мнение, оно давлеет, оно превалирует.
Общественное мнение – это сами жители тех районов.
Совершенно правильно, жители. Они не позволят. Понимаете? И поэтому, мне кажется, вот особенно в последнее время, члены рабочей группы, опасаясь, ведь до сих пор, особенно вот накануне парламентских выборов, обратите внимание, опять поднимают вопрос Узюнгугуш, опять поднимается вопрос Каркара, опять поднимается вопрос Таласской области, где граница с селом Коксай, правильно? В Чуйской области. И представьте, сейчас работа, а это все кто занимается? Это рабочая группа к правительственной комиссии. Есть специальная рабочая группа, она занимается. И вот эксперты сейчас находятся в тяжелейших условиях. Моральное давление, морально-политическое давление, я бы сказал, над ними. Поэтому они знают пути выхода, они знают, как решить. Там очень грамотные эксперты работают. Но вот это...
Не хватает воли.
Воля тоже есть, но воля, она скована общественным давлением, я бы так сказал.
Ну, а в Таджикистане?
А в Таджикистане им бы, как бы то ни решилось, главное у них одна цель – это добиться воссоединения анклава с материковой части. На что я заявляю?
Они открыто
это говорят. Никогда кыргызская сторона не должна на это идти и на это не пойдет. Понимаете? Надо другими вопросами, нестандартными решать. Вот простой пример. Как решили вопрос другие страны? Международный опыт надо же учитывать. Вспомните границы Бангладеш, Индии. Индии, Пакистан, ну, кроме Кашмира, где у них скандал идет, боевые действия. А по анклавам было у соседей, у Индии где-то 200 с лишним анклавов было на территории соседнего государства. У Бангладеш было около 170 анклавов. Так они просто механически начали участками, анклавами меняться. И решили границы.
Если кстати, это... такой вариант тоже предлагались.
Совершенно правильно. И это, кстати, я должен сказать, сами баткенцы, наши граждане, сами предложили. Когда у них по старой местности, вы знаете, там где-то 10-12 дворов, Коктерек есть местность, тоже 7-18 дворов, Мазайт-Тендери есть местность, там тоже где-то несколько дворов, там тоже, это наша территория. Была дорога, где сельхозтехника проходили, а там таджикский гражданин дом когда-то построил, а наши местные органы власти не прореагировали. В результате анклав получился маленький, мини-анклав. Понимаете, наши граждане оказались в анклаве и на территории, понимаете, на их территории, и маленький анклав. Поэтому сейчас вот инициатива пошла, надо ее дальше прорабатывать. Люди готовы, люди даже, наши граждане, таджикские граждане даже обмениваются, уже пошел этот процесс. Надо просто сейчас ей придать юридическую, законную форму и поддержать, и помочь. Раз люди на это пошли, инициатива идет снизов, надо поддержать и быстрее решать эти вопросы. Но это я еще раз подчеркиваю, это требует очень кропотливой, скрупулезной работы. И она по времени займет очень много времени.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии. С Адилятом Бектурсуновым.
Хотелось немного еще поговорить о ползучей миграции. Наверняка слышали такой новый термин, который появился. В 2011 году мы ездили в южные регионы, готовили документальный фильм и были свидетелями того, что в некоторых селах, в том числе вот Гукташ, и есть еще такое село, как Таштумшук, если вы знаете, там работают с невероятной силой неписанные законы. Люди продают дома, граждане Кыргызстана переезжают за длинным, как говорится, рублем в Россию на заработки, либо в Бишкек, то есть меняют постоянное место жительства. Их дома перекупают граждане Таджикистана, и те участки автоматически переходят как бы в территорию Таджикистана. За 2 или 3 года, в частности, вот в поселке Таштумшук, было потеряно около 2,5 гектара земли. Стоит ли эта проблема сейчас?
Это очень серьезная эта проблема, и она стоит, особенно она проявляется в Баткенской области. Будучи, когда я работал в правительстве, мы с областной, с руководителем обладминистрации господином Разаковым, с акимами Баткенского района, Лейлекского района, эту работу провели, и мы выявили, если мне не изменяет память, где-то порядка 112 жилых домов, которые наши граждане продали гражданам соседнего государства, действительно. Вот. Это было и в Лейлекском районе, и в Баткенском районе. Они выявлены. Кроме того, по ним начала комиссия, была на областном уровне, на районном уровне, это они, работа эта проводилась.
Да, проводилась, да, какая-то компания, даже какие-то школы даже строились, выкупались какие-то даже дома.
Совершенно правильно, были отпущены деньги, но что-то там...
Но это исправило ситуацию.
Но, знаете, это почему-то она зачахла, и деньги дальше не стали выделяться, ведь надо же эти дома даже выкупать. Вот, например, я знаю...
То есть это была очередная разовая показушная акция?
Да нет, она не акция была показушная, это была целенаправленная работа, но просто почему она сейчас застопорилась, я не знаю. Может быть, она действительно сейчас продолжается. Но тогда, я помню, мы выкупили, отдали под поселковое, под поселковое отделение милиции, отдали, отдали одно из помещений под детский сад. То есть и губернатор, и аким этой работой занимались. Я думаю, наверное, эта работа и продолжается. Я думаю, но если она и не продолжается, то, мне кажется, виной всему только то, что деньги не были выделены, может быть, я думаю. Если не выделены были деньги, то там надо спрашивать с правительства, почему вот эта работа не доведена до конца. И почему сегодня губернатор и аким не могут эту работу довести до конца, не от того, что они не хотят. Я уверяю, они очень хотят. Скорее всего, не решается финансовый вопрос.
Багышбек Джакупбекович, а как работает местное самоуправление вот в этом направлении?
В этом направлении проводится определенная работа. Вот Токумболот Бекович очень правильно отметил, вот эта инициатива, она до сих пор существует. В том же селе вот Кукташ был построен этот, школа была построена, и некоторая часть здания была передана вот отделению милиции. И вообще самое главное, что стоит отметить, что у местного жителя все-таки вот, можно сказать, в силу вот этих обстоятельств все-таки вот народ осознал это всю серьезность вопроса, и народ уже не стал свои дома продавать. Это факт. И сейчас у нас еще кроме этого существует мораторий. Есть этот постановление правительства, закон, где запрещает именно вот в приграничных территориях именно вот трансформировать какие-то вот земли сельхозназначения под строительство, например. Вот такие решения тоже, по сути дела, приостанавливает вот такого рода действия со стороны вот таджикских жителей. И в целом сейчас вот такой вот ситуация, чтобы наши граждане продавали свои дома таджикам и уезжали, такой тенденции уже особо не наблюдается. Я со своей стороны могу сказать, что межэтнические отношения вот в тех вот этих приграничных сообществах, где происходят вот эти провокационные вот некоторые вот ситуации, они в целом остаются нормальные. Самое главное, чтобы вот эту границу определили, чтобы нашли какое-то соломоновое решение вот паритетной комиссии обеих стран. Но задача одна ясна, что правительство должно больше выделять средства и целенаправленно дальше продолжать эту работу параллельно.
Подытоживая программу, хотел спросить у вас, Багышбек Жакпекович, как вообще на местах Аил-Укмету и местное самоуправление смотрят на то, чтобы, вот как предлагали, обмениваться, скажем, анклавами, обмениваться территориями, чтобы поскорее решить эту все-таки приграничную проблему?
Ну, местные органы самоуправления, они всегда настроены на более такое позитивное решение с учетом вот, интересов местных сообществ. Mm-hmm. Вот, ну, относительно той ситуации, которая там присутствует. Токон Балутович правильно сказал, что есть такие места, где просто нужно вот, территориям меняться. Вот, например, вот есть территории, которые вот, застроены, например, гражданами Таджикистана, там целое село, да? А в то же время есть, например, какая-то часть территории, где есть вот для сельскохозяйственного назначения там земля, там, орошаемая, например. Вот они, насколько я слышал, они предлагают именно меняться вот этими землями.
Анклавами,
да, вот некоторые
склавами.
Населенные пункты, угу, пускай передадут Таджикистан, но Таджикистан, в свою очередь, в таком же энном количестве передает пустую землю, орошаемую, сельскохозяйственного назначения. Угу. Видите, вот поэтому местный орган самоуправления, райгосадминистрация и полномочное представительство правительства там в области, они достаточно на это реально смотрят и позитивно, в принципе. Так самое главное было, чтобы воля в руководство.
Угу. Так он был, Бекович, и завершающий, скорее всего, вопрос, потому что у нас время уже заканчивается эфира. Буквально в двух словах. Как вы видите, как скоро эта проблема будет решаться с границами?
Вы знаете, мне кажется, в связи с тем, что Кыргызстан начал строить независимые маршруты, то есть транспортные коммуникации, которые уже сегодня проходят не по территории Узбекистана, не по территории Таджикистана, мы уже начали это делать. Второе, мы по линии энергообеспечения, то есть стали решать вопросы энергобезопасности страны, угу, тот же маршрут Датка-Кемин, линия электропередачи. То, что мы входим в таможенный союз, то, что мы решили проблему уже на завершающем этапе, я не скажу, что полностью решили, но на завершающем этапе решение проблем газового снабжения населения. Вот это, конечно, безусловно. И то, что мы сейчас в таможенном союзе, и уже границы Кыргызстана – это внешние границы таможенного союза, безусловно, это не дает покоя нашим соседям. И они хотят, пока вот мы не в таможенном союзе, пока вот эти вопросы мы не завершили, они быстро хотят, вот как вы используете термин, ползучая миграция, еще какие-то варианты, и хотят застопориться, хотя бы на один метр продвинуться на нашу территорию. Они это будут делать. Вот. И они видят, что мы выходим из-под контроля. Уже на нас газовый кран не будет действовать, у нас собственные будут ресурсы. Электрорычаг не будет действовать, у нас свой маршрут Датка-Кемин. Транспортный коридор тоже не действует, у нас свои дороги независимые. Поэтому, конечно, они, и зная, что мы сейчас таможенный союз, уже вот мы 6 августа, уже процесс оформления на финиш выходит, и точка ставится. ситуации. Конечно, они будут до этого времени еще, может быть, что-то нам выкинуть. Мы просто должны сейчас противостоять и знать, то есть отстаивать свои национальные интересы. Прежде всего, территориальную целостность. То, что касается обмена территорием, да, это инициатива снизу. И действительно, только по согласованию с местным населением этот вопрос надо дальше двигать.
Угу. Спасибо большое. Сегодня говорили о приграничных конфликтах на кыргызско-таджикской границе. В гостях у меня были сегодня экс-вице-премьер-министр Кыргызстана по безопасности, правопорядку, вопросам границ Токомбол Пекович Мамытов и начальник управления Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызстана Багышбек Джакубекович Раимбеков.
Перекресток на радио «Затык». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера и каждый понедельник в 8:30 утра.